Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Перспектива экономических реформ на Украине. Судьба карикатуристов Турции. И к 70-летию двух побед – военной и медицинской. История создания пенициллина. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вооруженный конфликт на Востоке далеко не единственная проблема Украины. Страна находится в тяжелом экономическом положении, и проводить реформы необходимо уже сейчас, не списывая трудности на войну. Об этом говорила министр финансов Украины Наталья Ереська, выступившая в рамках своего визита в США в Вашингтонском институте Брукингса. За этим выступлением следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Выступление Натальи Ереська предварил вице-президент института Брукингса Брюс Джонс.
Внимание Запада в отношении Украины сосредоточено, как правило, на востоке страны и растущей агрессии России там, а также на связанной с этим напряженности между США, Европой и Россией. Как мы все знаем, год назад в марте Россия присоединила к себе Крым, и с тех пор мы следим за развитием событий на востоке, за действиями сепаратистов Донецка и Луганска, которых поддерживает Россия, и за действиями регулярных частей российской армии. В ходе этих событий, согласно официальной статистике, погибли по меньшей мере 6 тысяч человек. Вполне вероятно, что и больше. В настоящее время мы наблюдаем очень непрочную реализацию соглашения «Минск-2». Урегулирование конфликта на Востоке будет иметь ключевое значение для способности страны встать на твердую дорогу и вернуться к нормальной жизни. Перед Киевом стоят другие очень сложные задачи. В частности, страна находится в трудном финансовом положении, которое усугубляется разрушениями на Востоке. Ситуация отчасти облегчилась на прошлой неделе, когда Международный валютный фонд одобрил 4-летнюю программу помощи объемом 17,5 миллиардов долларов и предоставил первоначальный кредит. Можно надеяться, что программа МВФ откроет Украине доступ к средствам других организаций. Однако трудности Украины с одобрением программы отнюдь не миновали. Правительство стоит перед необходимостью проведения целого ряда очищающих экономических и антикоррупционных реформ, и мы с нетерпением ждем рассказа о масштабах этих реформ, о вызовах, с которыми сталкивается правительство, и о роли кредитов МВФ.
Наталья Ереська родилась в США в семье украинских эмигрантов. С 1989 года работала в Государственном департаменте. В 1992-1995 году возглавляла экономический отдел американского посольства в Киеве. Затем ушла в инвестиционный бизнес. В 2006 основала и возглавила компанию Horizon Capital, управлявшую инвестициями в украинскую экономику. В декабре прошлого года она была назначена министром финансов. В тот же день ей было предоставлено украинское гражданство. Поскольку законодательство Украины не предусматривает двойного гражданства, Наталья Ереська в течение 2 лет с момента получения украинского гражданства должна отказаться либо от американского, либо от украинского гражданства. Свое выступление она начала общим обзором положения на Украине.
Как всем вам известно, на территории Украины сегодня идет трагическая война, развязанная Россией, пользующимися российской поддержкой террористами. Кремль выступает против стремления Украины стать полностью независимой, ориентированной на Запад и процветающей страной. Кремль воспринимает демократическую, проевропейскую, экономически успешную Украину как угрозу, потому что она бросает вызов их нынешней автократической модели. Это идеологическое противостояние. Оно представляется одной из причин, по которым был разработан и развязан конфликт сначала в Крыму, затем на востоке Украины, и началась мощная пропагандистская кампания против нашего проевропейского украинского правительства. Экспансионистская и ревизионистская программа России выходит и за пределы Украины. Некоторые путинские идеологи и политические комментаторы призывают к вооруженному вторжению в страны Балтии и бросают недвусмысленные взоры на Варшаву. Российские самолеты в прошлом году около 400 раз нарушили воздушное пространство НАТО. Сегодня Украина борется, чтобы защитить свой суверенитет, свою территориальную целостность и безопасность всей Европы. Украинцы погибают за ценности свободы, демократии, за все то, что многие на Западе воспринимают как само собой разумеющееся. Эти ценности – краеугольный камень Соединенных Штатов, основа существования Америки. Украина борется в одиночку, и эта борьба обходится ей очень дорого. Но больше всего на свете украинский народ хочет мира. Мы хотим жить в мире и быть полностью суверенным европейским государством.
По словам Натальи Ереська, в самом невыносимом положении оказались незащищенные группы населения.
Украинское правительство неоднократно демонстрировало свою готовность к мирному разрешению этого конфликта. Мы в одностороннем порядке объявили о прекращении огня. Мы не раз садились за стол переговоров без каких бы то ни было предварительных условий. Мы выполнили все обязательства, которые взяли на себя в рамках многих соглашений. Но Россия и террористы, которых она поддерживает, систематически нарушали соглашение Минск-1, а теперь нарушают Минск-2. По сведениям НАТО, на территории Украины в Донбасском регионе находится около 12 тысяч военнослужащих регулярной российской армии. Через линию границы продолжают пребывать наемники. Конфликт на Востоке стал ужасающей гуманитарной трагедией, и это накладывает тяжкое бремя на нашу страну. Ничего подобного не происходило в Европе со времен Второй мировой войны. Более 6 тысяч человек, солдат, гражданских лиц погибли, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Более 15 тысяч человек ранены. У нас более миллиона перемещенных лиц, людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны на Востоке и незаконной аннексии Крыма. В это число входят представители самых незащищенных слоев нашего населения. Более 60% составляют пенсионеры, около 15% – дети. По оценке Детского фонда ООН, войной в той или иной мере оказались затронуты более миллиона детей. В Крыму татарское население подвергается систематической дискриминации, угрозам, становится жертвой нарушений прав человека и избирательного правосудия. Десятки тысяч татар были вынуждены покинуть свои дома. Это второе вынужденное изгнание Кремлем татар с их родины.
Украинская экономика находится в бедственном положении, говорит Наталья Ереська. Это не только результат российской агрессии, но и наследие режима Януковича.
Экономические издержки войны исключительно тяжелы. Конфликт на Востоке оказал огромное экономическое влияние на нашу страну. Украина потеряла около 20% своей экономики. Повреждения инфраструктуры, потеря производственной базы Донецкого и Луганского регионов, в настоящее время оккупированных террористами, а также Крыма, весьма значительны. Только в Донецкой области разрушено более 10 тысяч жилых домов. Разрушены также многочисленные промышленные предприятия, аэропорты, дороги, энергетическая инфраструктура. Украина тратит 5 миллионов долларов в день, пытаясь защитить себя от этого неспровоцированного вторжения. Для Вашингтона это немного, но для моей страны это огромная сумма. И весь этот экономический кризис усугубляется предшествовавшим дурным экономическим управлением Украины. 70 с лишним лет у нас был коммунизм, 23 года незавершенных экономических реформ, бесхозяйственности, крупномасштабной политической коррупции прежнего режима, который оставил нам более 40 миллиардов долга. Все это создало очень сложные экономические обстоятельства, справиться с которыми у нас нет возможности в условиях разрушительного конфликта. В 2014 году наш ВВП сократился на 6,9%. В четвертом квартале падение было еще более резким. В 2015 году мы прогнозируем сокращение на 5,5%. Инфляция в этом году ожидается на уровне 27%. Это вдвое больше, чем в прошлом. Валюта обесценилась за год примерно на 70%. Обесценивание валюты и государственные займы приведут к тому, что долги государственного сектора достигнут опасного уровня. Между тем, валютные резервы Украины упали до 5 миллиардов долларов. С получением транша МВФ на прошлой неделе они удвоились.
Без помощи западных спонсоров Украина не справится со своими экономическими проблемами, убеждена Наталья Ереська.
Я благодарю американских налогоплательщиков, администрацию США и Конгресс за поддержку, но Украине требуется гораздо больше. Украина не может в одиночку остановить экспансию крупнейшей на европейском континенте армии. Международная поддержка незаменима для защиты Европы и предотвращения еще худшего гуманитарного и экономического кризиса в самом сердце Европы. Мы весьма благодарны за ту роль, которую США играли и продолжают играть. И я приехала, чтобы выразить благодарность американскому народу от украинского народа. Я также попросила правительство США продолжать и расширять эту поддержку в трех основных направлениях. Во-первых, нам необходима дополнительная финансовая и гуманитарная помощь. Вклад МВФ – $17,5 миллиарда. Это меньше половины пакетов 40 миллиардов. Суммы, которые, согласно оценкам, потребуются Украине в течение следующих 4 лет. Правительство США предоставило дополнительно кредитные гарантии на 2 миллиарда, и мы надеемся, что этот вклад будет расти. Во-вторых, Украине необходимо оборонительное военное снаряжение и обучение личного состава, чтобы сохранить жизни наших военных и гражданского населения и положить конец этому конфликту. И в-третьих, санкции против России должны быть сохранены и расширены, если соглашения Минск-2 будут исполнены не в полном объеме. Но самое главное, с моей точки зрения, заключается в том, что мы создадим реформированную рыночную экономику, сильную и способную вести Украину вперед, только если мы, несмотря на происходящее на 7% нашей территории, немедленно займемся оставшимися 93% нашей территории.
Несмотря на тяжелые проблемы, Наталья Ереська гордится своим участием в работе правительства Украины.
Международная поддержка может быть эффективной лишь тогда, когда украинское правительство упорно работает, прилагает все усилия к стабилизации экономики, реформированию страны, борьбе с коррупцией, повышению транспарентности и подотчетности, укреплению власти закона, созданию условий для экономического роста и процветания. Это общая задача президента Порошенко, премьер-министра Яценюка, членов Кабинета министров и конституционного большинства проевропейского парламента. Это факт, что Украина сегодня имеет самое реформистское и профессиональное правительство со времен обретения независимости. Министры у нас молодые, за исключением меня, я один из самых старых членов правительства. Многие из нас непрофессиональные политики. Я не политик. Мы пришли из частного бизнеса. Я работала на инвестиционном рынке. Мы представляем самые разные сферы жизни. Общее у нас – это наша приверженность реформам, твердое намерение изменить и реформировать Украину. И для меня большая честь служить сегодня в этом правительстве вместе с этой группой людей в это время.
Это была Наталья Ереська, министр финансов Украины.
За выступлением министра финансов Украины Натальи Ереська в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В конце марта в Турции суд приговорил 2 карикатуристов к 11 месяцам и 20 дням лишения свободы за оскорбление президента Реджепа Эрдогана. Правда, решение суда сразу же было изменено на штраф. Каждый должен заплатить по 7000 лир, это приблизительно $2700 США. Карикатуристы Бахадыр Барутер и Азер Айдаган работают в сатирическом журнале «Пингвин». Журнал основан в 2002 году, сейчас у него приблизительно 65 тысяч читателей в неделю. Рассказывает Елена Солнцева.
Если у вас последние номера карикатурных журналов? Обхожу более десятка стамбульских газетных киосков в округе, но каждый раз получаю отказ. Продавцы пожимают плечами. Купить свежий номер журнала политической карикатуры в Турции практически невозможно. Номера обычно припрятывают для своих, особенно во времена важных политических событий. Журналы зачитывают до дыр, передают друзьям и знакомым. Уцелевшие экземпляры отправляются в антикварные магазины и на блошиные рынки. Старинный книжный рынок Сафхафлар, расположенный у входа в знаменитую стамбульскую мечеть Баязид на месте бумажного византийского рынка, привлекает толпы людей. В книжных лавках витает дух времен. Сюда приезжают обычные посетители и коллекционеры в поисках редких книг, старинных фотографий, рукописей, арабских словарей и манускриптов. На книжных развалах можно обнаружить запрещенную в Турции литературу, вроде «Майн Кампф» или «Капитал» Карла Маркса, и подшивки старых номеров карикатурных журналов. Ностальгия о прошлом приводит на книжный рынок стамбульских пенсионеров, которые приезжают из самых отдаленных районов, чтобы обзавестись пачкой журналов, а потом, расположившись в уютных стамбульских кофейнях, перелистывать номера и вести длительные споры о политике. Многие политические рисунки до сих пор не потеряли своей актуальности и отправляют читателя к важным событиям прошлых времен. Вот что говорит 60-летний Айдын, житель светского стамбульского района, которого я обнаружила в лавке с толстой пачкой популярного журнала карикатур «Пингвин».
О, это целый мир. Турецкие карикатуристы критикуют традиции, консервативные взгляды горожан. Каждое новое поколение карикатуристов считает своим долгом эксплуатировать образ осла. Подчеркивает его уши, означающие коростолюбивую натуру. Изображают толстый зад, чтобы показать, как медленно перемещаются с места на место погрязшие в коррупции чиновники. Среди карикатуристов особенно популярен Ишак Хаджи Насреддина, превращенный в некий архетип. Он символизирует терпеливого, добродушного, трудолюбивого сельчанина, который не блещет умом. Ишак восседает в кресле босса крупной финансовой компании. Он может быть подкаблучником мужем, несчастным, терпеливым, работящим горожанином с маленькой зарплатой. В магазинах женской одежды он терпеливо ожидает свою жену возле примерочной с ворохом платья в руках. В виде Ишака изображают малообразованного муллу, который донимает сельских жителей нравоучениями о морали, преследует их и слишком активно вмешивается в их личную жизнь.
Юмористический журнал «Пингвин» пользуется в Турции приблизительно такой же славой, что и «Крокодил» в Советском Союзе. Около 20 страниц, серая грубая обложка, довольно низкого качества печать, которая, однако, не влияет на уровень продаж. В Германии, например, где живет самая многочисленная в Европе турецкая община, журнал можно приобрести по подписке за 80 евро в год. Немецкие турки с восторгом реагируют на шутки о приехавших в Стамбул на заработки диковатых сельских жителях, похотливых ловеласах, сумасшедших футбольных болельщиках. Журнал не раз закрывали из-за его острой политической сатиры. В последний раз в конце прошлого года. На обложке журнала художники изобразили действующий кабинет. Всех министров в образе зверей, а в центре премьера Реджепа Эрдогана с головой кошки, которую считают в Турции самым лживым животным. Власти тогда подали в суд и грозили разогнать карикатуристов. Глава правительства требовал от журнала около 30 тысяч долларов компенсации за публичное оскорбление. В ходе следствия многие турецкие художники предоставили подобные рисунки, на которых разные политики были изображены в виде животных, благодаря чему суд изменил вердикт. Независимый журналист Айдын Алтынкан вспоминает.
Помню, как в Турции разгорелся огромный карикатурный скандал из-за публикации в этом журнале комиксов о приключениях нескольких дворовых псов. Религиозные чувства верующих оскорбил тот факт, что героям-собакам были присвоены имена исламских пророков и героев. Особую ярость вызвало имя главного героя – бездомного хромого пса по имени Мехмед. Так звучит по-турецки имя мусульманского пророка. Тогда возле здания редакции общественные и религиозные организации проводили акции протеста и сидячие забастовки, требовали закрыть журнал, забрасывали здание редакции камнями, скандировали, чтобы рисовальщиков отправить на скамью подсудимых.
Впрочем, судебные процессы против карикатуристов начинаются каждый раз после выхода в свет очередного острого политического рисунка. Не так давно стамбульский суд приговорил известных художников Бахадира Барутера и Азера Айтагана к штрафу в размере 7 тысяч турецких лир, около 3 тысяч долларов, за рисунок на обложке журнала, который, по мнению судей, оскорбляет нынешнего президента страны Реджепа Эрдогана. Скандальный рисунок появился в августовском номере «Пингвина» и был приурочен к инаугурации нового президента Турции Реджепа Эрдогана. На рисунке видно, как президента приветствует некий чиновник, застегивая перед ним свой пиджак большим и указательным пальцем, которые вместе образуют кольцо. Жест, имеющий в Турции оскорбительное значение. Один из читателей журнала, некий Джем К, сторонник правящей партии «Справедливости», создателем которой является Реджеп Эрдоган, счел карикатуру оскорблением высшего должностного лица и обратился в суд. Судья его поддержал. Художников арестовали и отправили в камеру предварительного заключения. Изначально судьи хотели приговорить карикатуристов к 3 годам тюремного заключения, но под давлением общественности и оппозиционной прессы смягчили наказание, заменив тюремный срок штрафом. Оппозиционные средства информации сообщали, что дело о непристойном рисунке якобы дошло до самого президента, который намеревался приехать в суд, но в последний момент изменил свое решение. Дело слушали без него. На судебных слушаниях художники заявили, что не хотели никого оскорблять. адвокат карикатуристов Тора Пекин потребовал вынести оправдательный приговор, заявив, что напечатанная в журнале карикатура никак не оскорбляет Эрдогана и его семью, как это утверждают судьи.
Этот рисунок сопровождался диалогом. Поздравляю, добро пожаловать в резиденцию. Но разве можно так сухо? Ну, по крайней мере, принесли бы в жертву журналиста. Если бы прокуратура изучила карикатуру внимательнее, то она смогла бы найти еще признаки преступления. Например, на рисунке лицо Эрдогана более угрюмое и обвисшее, чем есть на самом деле. Пиджак слишком длинный, брюки закрывают туфли, а общий вид какой-то потертый и неопрятный. На заднем плане рисунка изображен турецкий флаг. Можно было найти повод засудить за оскорбление национального флага. Много чего можно было бы найти.
Впрочем, нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган остается одним из главных жалобщиков на турецких карикатуристов. Эрдоган подает в суд каждый раз после выхода в свет острого политического рисунка и требует заплатить в качестве моральной компенсации значительные денежные средства. Судьи соглашаются и идут навстречу, заменяя значительные компенсации и тюремный срок. Однако иногда речь идет о десятках тысяч долларов. Такая сумма моральной компенсации бывает не по карману обычным художникам, имеющим скромные гонорары и заработную плату в редакции. Из-за этого многие судебные процессы тянутся годами. В стамбульских судах до сих пор находится несколько десятков исков турецкого президента против карикатуристов, которых он обвиняет в оскорблении чести и достоинства высшего должностного лица. К сожалению, нынешний лидер Реджеп Эрдоган отличается от основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который, как известно, отличался большой скромностью в быту, говорит житель Стамбула, 40-летний сторонник оппозиционной партии Денис Куян.
Вот посмотрел последний рисунок в журнале «Карикатур». На нем изображен Эрдоган, который приспособил для своих нужд историческую яхту, принадлежавшую основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Яхта сопровождает президента во время его зарубежных визитов или используется для приема глав иностранных государств. Теперь он приглашает на ужин послов на территории Турции, находясь за рубежом. Эта яхта была построена по проекту американского инженера и потом была куплена правительством Турции, передана Ататюрку. Здесь проводились заседания кабинета министров. Потом яхту приобрел турецкий бизнесмен Кахраман Садыкоглу. Она оказалась замешанной в громком сексуальном скандале. Там развлекались с девушками представители крупного бизнеса. Яхту конфисковали и передали правительству.
Реджепа Эрдогана частенько изображают в виде обычного горожанина в помятом пиджаке из отдаленного стамбульского района, который жалуется на трудную жизнь и низкий уровень доходов. Эрдоган действительно родился в очень бедной стамбульской семье и помогал в детстве родителям, торгуя лимонадом и семитами-баранками на стамбульских улицах. Будучи избранным мэром Стамбула, ездил на дешевом сером «Фиате» и самолично помогал обычным гражданам благоустраивать городские окраины. Надо сказать, что этим он завоевал любовь и симпатию граждан. Однако его жизненные принципы изменились с укреплением собственной власти. Президент сохранил привычку к обычной пище, говорит, что по утрам ест турецкий омлет «Минимен», но питает большую слабость к шикарной одежде и автомобилям, как это часто бывает у русских олигархов, которые бедствовали, но неожиданно получили огромные богатства и теперь не знают, куда потратить деньги, говорит мне стамбульский студент Ахмат, который, как и многие его сверстники, увлекается комиксами и журналами карикатур. Теперь в распоряжении президента самые дорогие самолеты и немецкие авто, продолжает он. Художники смеются над его коллекцией пиджаков от самых дорогих европейских модельеров, изображают его дорогущие европейские часы стоимостью около 30 тысяч долларов и не жалуют супругу Эмину, которая заказывает исламские платки только у ведущих кутюрье. Вот что говорит стамбульский художник Айхан, который подрабатывает, изображая прохожих на оживленной европейской части города.
За любовь к роскоши и авторитарный стиль руководства страной Реджепа Эрдогана за глаза иронически прозвали «Султаном Реджепом». Любовь к гигантомании и излишней роскоши исламистских чиновников правящей партии справедливости становится предметом постоянных насмешек. Художники выдружают своих персонажей, видных деятелей партии, на высокие стамбульские небоскребы и торговые центры, которыми власти бездумно застраивают старинный Стамбул с его узкими улочками и малоэтажными зданиями.
Они смеются над излишней роскошью, которой окружают себя высшие представители власти, и осуждают их призывы к сдержанности и скромности, которыми якобы должны обладать обычные мусульмане, стремящиеся к райской жизни.
Карикатурист Муса Карт пишет в своей книге воспоминаний, что карикатуры в Турции невозможно заработать. Это образ жизни, образ мыслей, болезнь, с которой человек не может справиться. Как только я начинаю хандрить, сразу же беру обычную перьевую ручку, баночку с тушью и рисую забавные сюжеты на бумаге. Во все времена у художников-карикатуристов были непростые взаимоотношения с обществом. Одних любили, других ругали, а некоторых даже пытали за их острые карикатуры. Наполеон, например, требовал пытать всех английских карикатуристов. Некоторые советские карикатуристы погибли в сталинских концлагерях. Притесняют карикатуристов и в наше время. Конец цитаты. Нынешний президент Эрдоган подавал в суд на художника более 13 раз. В последний раз после того, как Муса Карт изобразил его в виде сторожа, который не видит грабителей, опустошающих государственный банковский сейф. Карикатура сопровождалась словами «Не спешите, этот сторож всего лишь голограмма». Таким образом, художник намекал на участие Эрдогана в громком коррупционном скандале, в котором были замешаны некоторые высокопоставленные политики Турции. В ответ на попытки властей запугать художника и привлечь его к уголовной ответственности, карикатуристы со всего мира устроили в Твиттер кампанию солидарности со своим турецким коллегой. Художник газеты «The Guardian» Мартин Роунсон предложил выкладывать свои карикатуры на турецкого правителя под хэштегом «Эрдоган карикатур». Многие откликнулись на его просьбу. Карту грозило более 10 лет тюрьмы, но в итоге он был оправдан. Во время суда Карт сказал, что не собирался никого оскорблять. «Я всего лишь хотел показать факты. На самом деле, мне кажется, что мы скорее находимся внутри карикатуры прямо сейчас. Я сижу в кресле подозреваемых, в то время как все обвинения по делу о взяточничестве с видных чиновников были сняты». Конец цитаты. А вот что говорит молодая стамбульская художница Айнур.
На его рисунках представители кабинета министров в виде маленьких гномиков в черных костюмах прячутся в коробке из-под обуви. Художник намекает на недавний коррупционный скандал, который разразился в высших эшелонах власти. Тогда у директора Национального банка была обнаружена коробка из-под обуви, набитая денежными знаками, происхождение которой он так и не смог объяснить. Набитая денежными знаками обувная коробка стала символом нынешней правящей партии, которую обвиняют в коррупции.
Старейший турецкий карикатурист Муса Карт за годы работы изучил все слабости, привычки и характерные манеры видных чиновников правящей партии справедливости, которая вот уже более 10 лет управляет страной. В своей книге он рассказывает, что бывшего министра иностранных дел, нынешнего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, он обычно изображает в виде хитрого лиса. А бывшего президента Турции Абдулу Гюля, который был вынужден отдалиться от политики, якобы повздорив со своим соратником Реджепом Эрдоганом, в виде чеширского кота. Художник замечает, что исламистские чиновники очень похожи. Все они носят усики на один манер, демонстрируют свое неприятие к алкогольным напиткам и позиционируют себя в качестве верующих людей и защитников бедных. Символом партии является горящая лампочка, которая якобы освещает туркам путь в светлое будущее. Однако на рисунках Мустафы Карта эта самая партийная лампочка давным-давно треснула или освещает дорогу только своим. Он изображает дорогие средиземноморские виллы, в которых наслаждаются жизнью партийцы, и обычных турецких граждан, которые проводят время в темноте в ожидании машин с углем, которым правящая партия щедро снабжает бедный электорат, чтобы заручиться поддержкой на очередных выборах. На одном из последних рисунков Мустафа Карт изобразил новый белый дворец правящей партии справедливости, состоящий из тысячи комнат, значительно превышающий Версаль, Московский Кремль и тем более Белый дом. Он построен на вершине холма на окраине Анкары по случаю инаугурации нынешнего президента и лидера партии Реджепа Эрдогана и обошелся государственной казне в 700 миллионов долларов. Кроме того, дворец построен в запретной заповедной зоне Анкары, вопреки протестам зеленых. Оппозиция, карикатуристы осуждают власти за излишние траты и показную роскошь, в то время как в стране полным-полно нерешенных экономических проблем, говорит житель Стамбула Мухаммед Петек, любитель политической карикатуры, сторонник оппозиционной Народно-республиканской партии.
Карикатуристы смеются над гигантоманией, которой страдают наши власти. Чиновники строят самые большие в Европе дворцы, возводят самые длинные мосты и самые высокие небоскребы, обзаводятся новейшими самолетами. Огромные размеры президентского дворца стали находкой для карикатуристов. Белый сарай выше здания дворца Топкапы, где находились покои турецких султанов. Карикатуристы изобразили Реджепа Эрдогана в виде султана, который восседает на диване в большой золоченой челме. Рядом находятся свита, его подчиненные и соратники по партии. Он принимает иностранных гостей. Некоторые карикатуристы предложили отдать дворец турецким безработным, количество которых ежедневно растет и уже приближается к 20%. Художники изобразили бесплатный обед и много кроватей для бедных, которыми заставлены шикарные комнаты дворца. Подумайте сами, зачем нашему лидеру 1000 комнат? Кто там будет жить?
Карикатуристы критикуют нынешнего турецкого лидера из-за попытки взять под контроль независимую прессу, авторитарный стиль правления, вмешательство в личную жизнь и покушение на гражданские свободы. На рисунке Мустафы Карта изображен Стамбульский дворец правосудия, из которого разбойники или чиновники уносят Фемиду. Это крупнейшее в Европе здание дворца было построено по спецзаказу правящей партии «Справедливости» 7 лет назад. Объект обошелся государству в сумму около 160 миллионов долларов. Гигантское 20-этажное здание суда вмещает около 70 тысяч посетителей. В нем свободно размещаются около 300 залов суда. К тому времени, когда здание было построено, в судебной системе Турции царила полная неразбериха. Суды были завалены ворохом спорных дел. Из-за бюрократических проволочек слушания дел продолжались годами. Катастрофически не хватало места, терялись нужные документы. Доказать свою вину в суде было невозможно. Судьи то и дело изменяли приговоры, выносили необдуманные решения. Турецкие тюрьмы были переполнены невинными заключенными. Отсидев длительные сроки, многие выходили из тюрьмы, получив в результате оправдательный приговор. Власти заявили, что огромные размеры белоснежного здания дворца должны стать образцом новой независимой судебной системы. Однако вскоре издали указ, запрещающий проводить у здания дворца митинги, демонстрации и акции протеста, которые якобы мешают нормальной работе судей. Стамбульский художник Айхан, который подрабатывает, изображая прохожих.
Нынешний стиль руководства правления партии – пережиток прошлого, над которым смеется весь цивилизованный мир. Вместо того, чтобы заниматься экономическими проблемами, власти запрещают целоваться в общественных местах, увеличивают количество преподавания часов ислама в школах и отлавливают художников-карикатуристов, которые представляют наибольшую опасность для власти. Суды завалены исками против журналистов, которых обвиняют в оскорблении высокопоставленных чиновников. Для ареста используют пресловутую 301-ю статью за оскорбление турецкой идентичности. По этой статье недавно была арестована Мина Бекироглу, молодая журналистка из Аданы, которую приговорили к 5 месяцам лишения свободы по обвинению в оскорблении президента Турции. Бекироглу задержали в Адане сотрудники подразделения полиции по борьбе с киберпреступлениями. В заключении говорилось, что журналистка обвиняется в оскорблении государственного чиновника в интернете. Бекироглу заявила, что ее замечания в Фейсбуке не содержат оскорблений, а только критику. Она писала, что сторонники Эрдогана нападают на людей из-под тишка, нанося удар в спину.
В Турции идет необъявленная война против художников-карикатуристов. Власти почти закрыли их доступ к печатным изданиям. Карикатуры против правительства отваживаются сегодня печатать только несколько оппозиционных СМИ. Журналисты крупнейшей оппозиционной газеты «Джумхуриет» то и дело жалуются на обыски в здании редакции, которые происходят каждый раз после публикации особенно острых рисунков. Власти то и дело изымают из продажи тиражи и закрывают карикатурные журналы. В ответ издатели подают в суд и обращаются за помощью к европейским коллегам. Под напором ЕС журналы открывают вновь. Художников-карикатуристов активно поддерживают турецкие блогеры, которые организовывают кампании в сети. В ответ правительство начало атаку на интернет-издания и блокирует сайты, которые изображают карикатуры в сети. В целях собственной безопасности многие художники работают под псевдонимом. Карикатуры остаются самым острым оружием в стране, где нарушают права человека и есть проблемы со свободой прессы, говорит мне молодой стамбульский карикатурист Мерт. Мы гротеском показываем истинную сущность человека, разлагаем его на атомы. Окружающие видят его настоящую суть. Конец цитаты. «Руки прочь от политической карикатуры» – такими лозунгами пестрят оппозиционные средства информации. Издатели считают, что процессы против художников спровоцированы властями, которые намерены полностью уничтожить свободную прессу в стране и превратить Турцию в исламскую диктатуру на манер соседнего Ирана, где за пользование интернетом или Фейсбуком приговаривают к длительным срокам наказания. Осужденные карикатуристы также не признают своей вины. Вот что осужденный художник-карикатурист Бахадир Барутер сказал в интервью турецким журналистам. «Вынося судебные решения против карикатуристов, судьи демонстрируют свое невежество и ограниченность мышления. Я протестую против этого решения суда. Мне стыдно», – продолжает он.
Карикатура – это очень сильное оружие. Есть люди, которые ничего не боятся, кроме смеха. К тому же статью в газете человек может не прочитать или не дочитать, а рисунок воспринимается мгновенно. Слово «карикатура» происходит от итальянского слова «caricare» со смыслом «нагружать», «преувеличивать». Оно означает сатирическое или юмористическое изображение, в котором художник через преувеличение каких-либо характерных черт персонажа или ситуации добивается комического эффекта или высмеивания изображенного героя. Отношение к карикатуре зависит от уровня культуры человека. Один посмеется над шаржем на себя, другой устроит скандал. Мы рисуем карикатуры на депутатов. Если работы кого-то задевали, мы получали оскорбления и угрозы. Кто-то судился, кто-то просил убрать рисунок. Некоторые работы снимали из уже сверстанного номера.
Турция занимает 154-ю позицию в мировом индексе свободы прессы. В последние месяцы увеличилось число задержаний журналистов и художников из-за комментариев в Твиттер и в Фейсбук. Европейский Союз и многочисленные международные организации, в том числе «Репортеры без границ» и Human Rights Watch, осуждают преследование свободной прессы в стране. Профессиональные карикатуристы в Турции находятся в бедственном положении. Многие художники напуганы и боятся преследований, увольнений и других акций со стороны властей. Уходят из профессии, уезжают из страны, меняют сферу деятельности. Стамбульский художник Айхан говорит мне, что за политические шаржи его выгнали из редакции одной из газет. Теперь он подрабатывает на стамбульских улицах, делает шаржи на знакомых, коллег и просто прохожих.
О судьбе карикатуриста в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. «70-летие двух побед – военной и медицинской». Так мы озаглавили следующий рассказ. Победу во Второй мировой войне трудно было бы приравнять к такому частному событию, как появление нового лекарства, если бы это лекарство не было пенициллином. В марте 1945 года, за два месяца до победы, он впервые появился в аптеках и успел спасти немало жизней и в последние месяцы мирового конфликта, и в многочисленных конфликтах второй половины XX века. Об истории открытия и начала производства пенициллина рассказывает Марина Ефимова.
В истории пенициллина широко известны два момента. Первый – открытие английского микробиолога Александра Флеминга, обнаружившего в 1928 году антибактериальную силу плесени Penicillium natatum. И второй – чудеса пенициллина, которым в конце Второй мировой войны начали спасать людей, умиравших от ран и от неизлечимых болезней. Наша передача о том, что было между двумя этими вехами. Александр Флеминг перестал заниматься пенициллином в 1932 году, убедившись, что выделить его и очистить от примесей практически невозможно. Через 4 года профессор-патолог Говард Флори, главный герой нашей истории, собирал в Оксфорде группу по изучению антибактериальных свойств белков лизозимов.
Флори написал кембриджскому коллеге, что ищет хорошего биохимика. Коллега ответил: «Есть тут один беглец из Германии, Эрнст Борис Чейн. Я прочел его диссертацию и поражен его способностями. Если его национальность, он еврей, не отпугнет ваш факультет, то вы получите достойного коллегу». Профессора Флори еврейство Чейна не отпугнуло, хотя вообще антисемитский душок был тогда силен и в Кембридже, и в Оксфорде.
Так описано в книге Эрика Лакса «Плесень на халате доктора Флори» появление второго героя нашей истории, биохимика Эрнста Чейна, родом из России. Третьим стал 25-летний Норман Хитли, тоже биохимик, успевший к этому времени заработать репутацию гения эксперимента. После 2 лет работы в 1938 году ученые поняли, что лизозимы бессильны против микробов, возбуждающих серьезные инфекции. В поисках другого подхода Эрнст Чейн перерывал горы медицинских статей, и однажды профессор Флори напомнил ему, что в 1929 году в британском журнале экспериментальной патологии была статья Александра Флеминга о микробиологическом антагонизме на примере пенициллина. В принципе, это могло быть тем, что искали Флори и его группа. К разряду удач, которых немало в истории пенициллина, относится тот факт, что в лаборатории, соседней с лабораторией доктора Флори, уже 10 лет хранили культуру пенициллум нататум. На всякий случай. Изучив плесень, Чейн понял, что выделить из нее чистый препарат Флемингу не удалось потому, что тот не был химиком. «Пенициллин, — сказал он Флори, — не так неустойчив, как думал Флеминг. Вещество, способное продержаться месяцами в леднике, годится для многих химических манипуляций». И началась новая жизнь плесени. Весной 1939 года Оксфорд, несмотря на договор Чемберлена с Гитлером, готовился к войне. Рыли траншеи, учились гасить зажигательные бомбы, больницу переоборудовали в военный госпиталь. А гений эксперимента Норман Хитли собирался в Копенгаген работать у знаменитого тамошнего биохимика. Его отъезд был назначен на 12 сентября. 1 сентября немцы вошли в Польшу, а 3-го Англия, Франция и Австралия объявили Германии войну. Хитли остался в Оксфорде. Знаток истории пенициллина Генри Харрис писал об этом.
В истории пенициллина чрезвычайно положительную роль играли сорванные планы. Не останься Хитли в Оксфорде, работа сильно задержалась бы, а, возможно, и вовсе не удалась. Без Флеминга не было бы Чейна и Флори, без Флори не было бы Хитли, без Хитли не было бы пенициллина.
Рассказывает участник нашей передачи биохимик Стивен Питерсон, сотрудник лаборатории Peoria Lab при Министерстве сельского хозяйства.
Оксфордская группа сделала то, чего не смог Флеминг, причем через 10 лет после его открытия. Они выделили пенициллин, очистили его и сухим замораживанием превратили в устойчивую пудру. Загадку неустойчивости препарата разгадал Норман Хитли, и он же сумел создать из подручных средств аппаратуру, нужную для выделения пенициллина. Работа шла медленно. Уже в ноябре 1938 года Флори говорил на физиологическом конгрессе в Цюрихе, что сосредотачивает свою работу на пенициллине, но задержка была из-за денег. Флори выбивал их понемногу из разных организаций. Вообще, денежное обеспечение работ по созданию пенициллина – это отдельная история и личная заслуга профессора Флори. Только через 2 года они сумели добыть небольшое количество относительно чистого пенициллина и опробовать его на животных и даже на нескольких людях. Они доказали, что смертельные инфекции могут быть остановлены пенициллином.
К тестам профессор Флори привлек выдающихся специалистов. Микробиологи проследили механизм действия пенициллина. Оказалось, что он убивает не так, как энзимы, растворяющие клетки, и не так, как антисептики, убивающие клетки. Под его действием микробы распухают, взрываются и умирают. При этом пенициллин истребляет возбудителей различных болезней. Все это Флори и Чейн изложили в статьях. Работа над пенициллином перешла из разряда теоретической в разряд срочной разработки спасительного лекарства. Главная проблема – выделить много пенициллина. Пока же, чтобы получить дозу, необходимую для лечения одного пациента с заражением крови, нужно 2000 литров раствора.
С 27 мая по 4 июня 1940 года Англия с замиранием сердца следила за эвакуацией армии из Дюнкерка. Работа Оксфордской группы не остановилась, лишь приобрела лихорадочный темп. Хитли выращивал пенициллин во всех возможных и невозможных подручных средствах, в глубоких противнях и подносах, фаянсовых тазах и в ночных горшках. 10 июля немцы разбомбили американские торговые суда, везущие в Англию помощь. Флори собрал группу и сказал, что в случае прихода немцев придется уничтожить все следы работы над пенициллином. Но как спасти саму культуру? Ответ нашел Хитли: нужно втереть споры в халаты, где они смогут сохраняться годами.
7 сентября 1940 года первая бомбежка Лондона. Из Америки от Йельского университета пришло предложение принять 125 детей из Оксфорда. Флори с женой отправили двух своих, 5 и 10 лет. Флори был вне себя от тревоги. Чейн впал в депрессию, не мог себе простить, что вовремя не сумел вытащить из Германии мать и сестру. Они погибнут в концлагере. Тем не менее, в сентябре первая проба пенициллина на человеке, на полицейском, умиравшем от сепсиса. После укола у больного упала температура и появился аппетит. Но на вторую инъекцию пенициллина уже не хватило. Симптомы болезни вернулись, и полицейский умер.
Лондон постоянно бомбили, а оксфордцам для производства пенициллина нужна была новая фармацевтическая фабрика с огромными емкостями и специальным оборудованием. Но для фармацевтов на первом месте стояло изготовление известных востребованных лекарств. Да и как строить фабрику, если завтра ее могут разбомбить? Поэтому владельцы фармацевтических фирм сказали оксфордцам: «Мы не можем вам помочь».
Между тем, надо было спешить. Во время войн больше солдат умирало от заражения гнойными инфекциями, чем от самих ран. Во время Первой мировой войны каждый 5-й раненый умер от инфекции. Пенициллин мог спасти миллионы людей, но для его производства нужны были мощности Америки. Решение обратиться за помощью к Соединенным Штатам секретно обсуждалось в правительстве. Ясно было, что кто-то из Оксфорда туда поедет, но кто, знал только Флори.
Утром 26 июня 1941 года Эрнст Чейн пришел в лабораторию и увидел Флори с двумя чемоданами. «Куда вы?» – спросил Чейн. «В Америку, через час. Со мной поедет Хитли». Для Чейна, который был уверен, что поедет он, это был чудовищный удар. Он писал: «Я был потрясен предательством Флори. Оно навсегда испортило мои отношения с этим человеком».
Еще и до отъезда в Соединенные Штаты у Флори был конфликт с Чейном, важный для истории пенициллина. Флори и его коллеги в Королевском научном обществе решили не брать патентов на пенициллин, считая это неэтичным, раз речь идет о спасении жизней. А Чейн настаивал на взятии патента, объясняя, что патент – их долг перед Англией. «Вот увидите, — говорил он, — вам придется платить Америке за лекарство, которое вы сами создали». Как в воду глядел. Летом 1941 года Флори и Хитли прибыли в Нью-Йорк. В Америке, благодаря статьям оксфордцев, многие ученые уже знали о потенциальных возможностях пенициллина. Теперь надо было убедить остальных, а также спонсоров и фармацевтов. Друзья Флори помогли ему устроить презентацию проекта. Шел июль 1941 года. Читаем в воспоминаниях Нормана Хитли.
Профессор развернул перед слушателями нашу историю с искусством драматурга. При абсолютной точности фактов он сумел превратить все пробы и ошибки, все нелепости и триумфы, все выздоровления и смерти в картину, трогавшую сердце. В небольшом зале стояла взволнованная тишина. Ни один эксперт не перебил профессора ни вопросом, ни репликой. Я понял, что передо мной великий человек.
Фактически, одна эта презентация доктора Флори убедила в Америке всех, кроме фармацевтических фирм. Об этом наш гость, биохимик Стивен Питерсон.
Фармацевтическим фирмам было выгодно взяться за проект только при огромных масштабах производства. А процесс, которым пользовались оксфордцы, давал очень скромное количество пенициллина. На счастье, у этого проекта было много союзников, и они быстро нашли лабораторию в Пеории, штат Иллинойс, которая занималась обработкой кукурузы и специализировалась на процессах ферментации. Главным экспертом тогда был доктор Эндрю Мойер. Помощника ему дали Нормана Хитли, который на время остался в Америке. Мойер использовал для раствора так называемый кукурузный сироп и лактозу, давший пятикратное увеличение количества пенициллина. Мойер также заменил поверхностную ферментацию на глубокую. Хитли в это время довел до совершенства очистку препарата, соорудив особые приборы и проводя опыты, точно отслеживавшие процесс. Кроме того, после долгих поисков удалось найти новый тип плесени, в 25 раз продуктивнее прежней. Словом, за полгода Мойер увеличил выпуск пенициллина в 100 раз.
Перед отъездом из Америки Хитли заметил, что Мойер стал прятать от него свои записи. У них была договоренность, что они оба станут авторами статьи, которую Мойер опубликует в Америке на материале их совместной работы. Уезжая, Хитли, несмотря на возникшие подозрения, оставил Мойеру все свои записи. В декабре после Перл-Харбора и вступления Соединенных Штатов в войну работа над пенициллином пошли настоящими американскими темпами. Были проведены испытания на людях. В Бруклине был построен специальный завод. И к лету 1944 года, к высадке в Нормандии, союзные войска были обеспечены спасительным лекарством. В марте 1945 года пенициллин появился в американских аптеках.
Между правительствами Америки и Англии было решено делиться пенициллином во время войны. Но после войны американское правительство совершенно отошло от проблемы пенициллина, и его изготовление стало просто бизнесом. После войны вы могли или покупать пенициллин у американских фармацевтических компаний, или изготавливать его сами.
В Англии до 1944 года оксфордцы перебивались своими малыми запасами. Вернувшийся из Америки Хитли сказал коллегам: «Я чувствую, что мы оставили наш пенициллин в надежных руках». Но постепенно оксфордцы поняли, что американцы стали относиться к пенициллину как к своему детищу, и про англичан забыли. Они даже не прислали профессору Флори обещанный ему 1 килограмм сухого пенициллина. А доктор Эндрю Мойер выпустил статью о методе массового производства пенициллина только под своим именем. Правда, обиды отчасти забылись, когда в 1945 году именно трое англичан получили за работу над пенициллином Нобелевские премии – Флеминг, Чейн и Флори. Норман Хитли не получил ничего, но зато много позже, в 1990 году, впервые за 800 лет, Оксфорд удостоил именно Хитли редчайшей чести, присудив ему звание почетного доктора медицины. Однако история пенициллина не закончилась мирно, и причиной тому был доктор Эндрю Мойер, который не случайно прятал от Хитли свои записи.
Мойер запатентовал свой метод массового производства пенициллина. Он подал на патент сразу после войны в 1945 году и получил его в 1948. Заработал на этом очень много денег. Лично я считаю, что он не должен был этого делать, ведь этот проект был огромным международным сотрудничеством. Да и в одной только Америке им занимались и фармацевты, и лаборатории Министерства сельского хозяйства, и полдюжины университетов. В деле создания пенициллина не должно было быть никаких патентов.
А как на это отреагировала Англия?
В Англии началось ужасное возмущение, когда обнаружилось, что за использование процесса массового производства пенициллина они должны что-то платить Мойеру. Но что поделаешь? Все фармацевтические компании, в том числе и английские, используя запатентованный метод Мойера, каждый раз выплачивали ему процент с продаж.
Самым оскорбительным было то, что Мойер получил свой патент в Англии. В Америке он не мог его получить, так как был государственным служащим. Возмущение в Англии было таким повсеместным, что некоторые фирмы просто перестали платить Америке, и начались тяжбы, которые как-то замялись лишь с началом войны в Корее. В создании пенициллина участвовало множество ученых, врачей, техников, лаборантов, рабочих, администраторов, филантропов, политиков и даже один гений – Александр Флеминг. Но сердцем этого поразительного свершения были трое забытых публикой английских ученых – Говард Флори, Эрнст Борис Чейн и Норман Хитли, которые на ничтожные средства, используя самодельные приборы и инструменты, в разгар гитлеровского блицкрига сумели создать первые дозы легендарного лекарства.
Об истории открытия пенициллина рассказывала Марина Ефимова. говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. И мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.